Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И сегодня у нас в гостях доктор исторических наук, профессор, постоянный автор журнала «Живая история» Василий Цветков.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодняшняя наша тема – это такая печальная дата, это годовщина убийства царской семьи. В следующем году, по-моему, будет уже столетний юбилей.
Да, 18-й год. Угу.
Я предлагаю поговорить об этом. Вряд ли мы скажем нашим слушателям что-то новое или появляются новые факты.
Вы знаете, здесь все-таки, наверное, не стоит так однозначно судить о том, что эта история закрыта. Хотя есть, конечно, такая точка зрения тоже, и вроде бы действительно что там нового может быть. Но новое это не столько, может быть, в самом факте убийства, потому что факт убийства, факт казни, там, как бы это ни называть, но он очевиден совершенно. Мы уже не можем сейчас, наверное, считать, как наши предки вот 100 лет назад верили в то, что не все погибли, что не все расстреляны, что кто-то спасся, там, я не знаю, или наследник цесаревич, или, может быть, кто-то из великих княжон, или, может быть, даже и вся семья, за исключением самого государя. Ведь, как известно, в прессе советской было опубликовано сообщение о том, что казнен именно Николай II. Вот. А насчет семьи там не было никаких таких вот указаний, что с ней произошло. Вот. Конечно, из-за этого появлялись там потом уже и лже-Анастасии, и лже-Алексеи, и лже-Михаилы были даже, как брат, младший брат царя. Вот. Здесь, конечно, вряд ли что-то новое можно уже, наверное, узнать. А вот что касается обстоятельств, которые предшествовали убийству, что касается, может быть, вот того положения в стране, отношения к царской семье, отношение к отрекшемуся государю. Вот здесь много таких действительно малоизвестных появляется фактов или забытых, или, может быть, незаслуженно, как бы в свое время обойденных вниманием. И я думаю, здесь вот действительно много что интересного можно еще и найти, и наверняка еще впереди тоже нас ждут какие-то даже, может быть, и открытия в этой области. Ну, что касается вот там, я не знаю, обстоятельств отречения, сейчас тоже это достаточно хорошо исследовано. Но вот жизнь царской семьи после уже отречения, жизнь в плену, условия, в которых они содержались, отношения с теми властями, которые вот в то время были в России, менялись в России, отношения с отдельными представителями там власти, там отдельными, может быть, какими-то придворными генералами и так далее. Потом, на мой взгляд, вот много еще очень такого малоизвестного, это обстоятельства, связанные с возможностью передачи царской семьи в Англию, тоже вот спасение царской семьи. Было ли оно возможно, это спасение? Силами каких там, я не знаю, отрядов офицеров, там, я не знаю, каких-то отдельных делегаций, может быть, там вмешательство иностранных государств. Вот это вот та сфера, которая на сегодняшний день, я думаю, перспективна для изучения, для исследования. И очень интересно.
А много историков занимаются этим вопросом? Много работает в этой сфере ученых?
Ну, вы знаете, вот опять же, если смотреть по событиям революции 17-го года, то у нас в советское время был довольно яркий, такой четкий перекос в изучении исключительно большевистской партии, исключительно истории советской власти, и она исследована достаточно хорошо, хотя и там тоже много белых пятен. На сегодняшний день такого перекоса нет, но нельзя сказать, опять же, что противоположная сторона, допустим, там противники советской власти изучаются достаточно активно. И самое главное, наверное, это не столько интерес к этой теме. Интерес к этой теме есть, безусловно, сколько возможность объективного, научного ее изучения. Потому что на сегодняшний день, к сожалению, преобладает очень часто такая публицистичность в оценках, предвзятость даже определенная и, ну, к сожалению, тоже пренебрежение какими-то известными фактами, и акцентировка на фактах, которые, ну, или малозаметны, мало изучены до сих пор. Ну, вот опять же, что касается, допустим, того же самого английского следа, да, вот мне встречалось, и вообще вот возможности спасения царской семьи, мне встречались такие утверждения, что, ну, вплоть до того, что чуть ли не сам Ленин вообще собирался спасти царскую семью. Вот так, ни больше, ни меньше.
Это то на есть... основании чего такие утверждения делаются?
А вот я сам
делаются?
Не знаю, на основании чего такие выводы делаются. На основании, может, каких-то мистических откровений, которые, так сказать, посещают авторов этих высказываний. Вот, потому что уж в чем там, я не знаю, можно заподозрить Владимира Ильича, да, в каких там симпатиях, антипатиях. Но то, что у него не было абсолютно никаких симпатий к царской семье, это совершенно однозначно. Вот, уж тем более никаких там спасений, ничего этого не предполагал. Что это именно вот он вот хотел, чтобы она там выехала в Англию. С другой стороны, вот другой как бы момент, ну, это связано, наверное, не столько даже с историей, сколько, может быть, с современной политикой. Это, кстати, не самый тоже лучший вариант, когда какие-то современные политические проблемы вот прям один в один переносятся в прошлое. И вот там мы ищем ответ на вопросы, вот почему так произошло, допустим, на той же Украине, да, и вот ищем ответы там в событиях столетней давности. Но история, если она и повторяется, то она всегда повторяется-то циклично, она повторяется в каких-то отдельных элементах. Но в целом повторение мы никогда не найдем. И вот, допустим, тот же самый английский след, условно говоря, что вот англичане хотели, не хотели, могли, не могли спасти царскую семью. Версия очень распространенная, к сожалению, о том, что они чуть ли не главные вообще подстрекатели вот этого убийства. И то, что они специально не хотели спасти царской семьи. И вот они были заинтересованы в том, чтобы царскую семью расстреляли. Вот. Ну, на чем это тоже основано, я вот тоже понять не могу, потому что факты как раз говорят обратное. То, что был интерес, были возможности. То, что эти возможности не использовали, и опять же, кто не использовал, допустим, временно или правительство этим не воспользовалось, или еще какие-то другие обстоятельства. Так вот, анализ фактов как раз показывает, что здесь мы... Все-таки главную, наверное, вину, вот если можно так определить таким словом, да, в том, что это спасение царской семьи не произошло в марте именно 17-го года, в марте 17-го, в начале апреля 17-го года, когда это реально возможно было, действительно это можно было сделать, это отнюдь не Великобритания, а это Совет рабочих депутатов Петрограда. Вот как ни крути, ни верти, советская власть. Потому что буквально третий, четвертый день существования советской власти, это уже там, ну, 3 марта, 4 марта, 5, 6, 7. И буквально каждый день обсуждаются в той или иной форме вопросы о том, что делать с царской семьей. Почему она до сих пор не в Петропавловской крепости, не в Трубецком бастионе сидит. Вот так вот буквально. И, конечно, в этих условиях, когда каждый шаг буквально царскосельский вот этот гарнизон отслеживал и посылали специальные делегации, и невозможно было вот просто так вот это сделать. Даже не существовало каких-то, я не знаю, вертолетов, которые могли бы там эту десантную операцию совершить, да. Вот. И, опять же, забывается, к сожалению, а я думаю, об этом ни в коем случае нельзя забывать, постановление, официальное постановление Совета рабочих солдатских депутатов Петрограда, которое гласило, что вот как раз доходят слухи, что хотят вывести царскую семью в Англию, но мы этого не допустим, ни в коем случае этого не... Вот единственное, что мы можем разрешить, это арест там в Царско-сельском дворце. А вообще самое место им в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Вот это однозначно совершенно была позиция Совета. А поскольку, опять же, Совет очень сильно имел влияние на временное правительство, то не учитывать это было невозможно, к сожалению.
А почему? Почему такая категоричность?
Ну, возлагалась на царскую семью вина за все вообще, наверное, проблемы, которые в России существовали еще, наверное, со времен там, ну, Древней Руси, буквально. Потому что, опять же, это вот такой сугубо однобоко понятый классовый подход, что эксплуататоры... возглавляет эксплуататоров кто? Глава государства эксплуататорского государства. Ну, а кто у нас глава государства эксплуататорского? Государь-император. Вот, значит, он за все отвечает. И тут еще добавлялись, конечно, моменты, связанные с революционным прошлым самих большевиков и эсеров, и других левых партий, которые там и на каторге они сидели, и действительно они там огромные лишения терпели. И вот как вот быть в этой ситуации, да? Народ требует требует мести. Ну а что конкретно, если говорить о Николае II, то тут просто вот это однозначный эпитет. Это кровавый царь, это Ходынка, это 9 января. И поэтому никаких к нему поблажек быть не должно, ни в коем случае. Нет. Вот этот вот всенародный публичный суд и казнь, в общем-то. То есть вот эта вот идея цареубийства, она ведь тоже не на пустом месте возникла. Я уж не говорю о том, что еще в декабристских планах, собственно, цареубийство, оно присутствовало, как возможный такой вариант, вот у Пестеля, в частности. Ну, а потом это, опять же, стало уже таким лейтмотивом революционных партий, революционного движения.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, что в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. И у нас в гостях Василий Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук и постоянный автор журнала «Живая история». Мы говорим о убийстве царской семьи. И пока вот в том, что вы говорили, Василий Жанович, больше было разных неизвестных, неоднозначных. Я имею в виду события, которые вели к аресту и к убийству царской семьи. Что можем мы сказать наверняка, кроме этого множества неизвестных и тех вопросов, которые там стоят и будут еще какое-то время стоять перед историками? Есть такие вещи, которые вот мы знаем наверняка, можем утверждать?
Ну, мы можем утверждать однозначно совершенно то, что царскую семью собирались судить, и суд в степени ответственности ее мог установить различные, правда. Опять же, наказание, которое предусматривалось там для государя или там для членов его семьи, могло быть тоже разным, но сам факт суда, вот этого всенародного, он был заявлен. Ведь почему, собственно, арест был уже санкционирован? Началось-то ведь все с обвинений в якобы имевших место переговорах с Германией о том, что вот царская семья собирается заключить сепаратный мир. Никаких, абсолютно никаких подтверждений вот подобного рода контактов, которые шли бы именно от государя императора, не от его придворных, потому что придворные там были контакты, действительно. Но вот те факты, которые подтверждали бы вот именно контакт самого государя, Александры Федоровны, Елизаветы Федоровны, этого нет, этого не было установлено. А уж допрашивали там с пристрастием и, в общем-то, пытались найти все мыслимые и немыслимые свидетельства. И слова государя, когда вот еще там шла война, и апеллировали иногда в беседах с ним к некой дружбе, которая была у него с Вильгельмом, он сказал, что эта дружба умерла. Дружба умерла 1 августа 2014 года. Все. Нет никаких перспектив для восстановления каких-то отношений, пока идет война. Собственно, ведь отречение, это тоже само по себе, это ведь акт, который, к сожалению, вот многие сейчас рассматривают вне контекста войны. Ну, действительно, вот со стороны, если мы войну исключим, то у нас получается, что вот там заговорщики окружили, арестовали, заставили, принудили подписать, значит, манифест так называемый и прочее. Но если посмотрим на обстоятельства, которые этому предшествовали, если посмотрим на мотивацию вот этого решения, этого поступка государя, то, в общем-то, все очень логично и понятным становится. И он об этом сам очень четко сказал. То есть, если ради России, а как это понимается, вот ради России, как раз ради победы в войне, ради победоносного завершения войны необходимо даже то, что вот требует от меня, то есть требуется отречение, да, от престола, то он готов принести эту жертву. И это надо так понимать именно. Почему-то вот есть мнение, допустим, о подделке вот его прощального приказа по войскам. Ну хорошо, ну, допустим, да, там есть какие-то совпадения в словах с другими его такими же похожими приказами. Но суть-то приказа в чем? Вот неужели, если вот вдуматься в слова этого прощального приказа по армии, здесь мы видим какую-то, я не знаю, крамолу, которая как-то царя дискредитирует? Да ничего подобного. Это призыв, опять же, к продолжению войны, к завершению, победоносному завершению войны. Вот, это призыв к выполнению патриотического долга. Ну да, повинуйтесь временному правительству, хорошо, допустим. Ну хорошо, а кому еще повиноваться? Совет рабочих и солдатских депутатов, прошу прощения, который сразу, в общем-то, исходит из позиции такой, что уж как минимум это война без аннексии и контрибуции, а как максимум это вообще прекращение войны. Да? Вот. В этом тоже логика и обоснованная, и понятная для людей того времени, для наших современников-то, я думаю, тоже. Вот с англичанами, опять же, вот интересная ситуация. Вот смотрите, ведь Бьюкенен, посол, ну, тоже вот принято сейчас видеть в нем чуть ли не там главного врага, масон, там, нехороший дядька и прочее. Вот это уж я так утрирую, конечно, все это. Якобы он там вот виновник этих заговоров. Значит, каких заговоров-то конкретно? То, что английские дипломаты имели контакты с придворными сферами, да, это факт, естественно. Вот ладно там самого Джорджа Бьюкеннона почитать, а если почитать, например, воспоминания его дочери, Мэриэл Бьюкеннон. Они, кстати, гораздо менее известны.
Они изданы на русском языке?
Я, насколько знаю, они изданы были в эмиграции, но я, насколько знаю, сейчас они, по-моему, не переиздавались еще. Вот. Я, правда, не следил, но это очень интересная литература, потому что дочь как раз пишет вот об этих настроениях в придворной среде. И да, говорит о том, что да, придворные, вот ну, за чашкой чая, за какими-то там светскими раутами было модно говорить о том, что вот, мол, что-то надо делать с этим человеком, вот конкретно там с Николаем II. Но это разговоры, разве они свидетельствуют о том, что это вот был именно заговор, это то, что вот именно там Бьюкеннен участвовал в заговоре. Бьюкеннен официально встречался с государем, да, и излагал ему позицию, ну, которая тоже была не оригинальна в данном случае в его устах, и там от кого бы то ни было он ее услышал. Эта позиция сводилась к тому, что ради укрепления власти необходимо иметь определенный контакт с Думой, определенный контакт с парламентом. Ну, и дальше что? Ну, государь его выслушал. Ну, государь всегда принимал решения самостоятельно.
А, кстати, вот такой вопрос. Это нормально, что дипломат, посол другого государства дает внутриполитические советы?
Это, в принципе, нормально для той ситуации, при которой в России, как виделось многим дипломатам, назревают события, которые как раз грозят Россию вывести из войны. Ведь для англичан самый страшный сон англичан это какой на тот момент? Ну, политический сон, если иметь в виду. Это то, что Россия из войны выходит, и Англия и Франция остаются один на один с немцами. Это ужас, это кошмар, это... ну, я не знаю, весь Восточный фронт рушится. Вот этот вот пластырь огромный, который оттягивает на себя вот эту немецкую силу, он все прекращает существование. И все эти немецкие войска обрушиваются на Берлин, обрушиваются там на Лондон и так далее. Вот, поэтому все, что нужно для сохранения России в составе Антанты, все, что нужно делать для того, чтобы государь-император оставался верным своим обязательствам, это нужно поддерживать всячески. Поэтому, конечно, мы видим, допустим, британский след в убийстве Распутина. На каком смысле? Не в том смысле, что там вот как, допустим, эта разведка британская, есть такая версия сейчас, что они там вот буквально в Григория Ефимовича-то стреляли. Даже не Пуришкевич никакой, а вот англичане стреляли. Опять же, они были осведомлены о готовящемся покушении настолько, насколько это позволяли вот эти вот всякие великосветские и прочие беседы и там заявления, допустим, того же самого Милюкова. Но говорить о том, что вот непосредственное участие в этих событиях, это, на мой взгляд, очень большое преувеличение. Следующий момент. Бьюкеннен, он откровенно, совершенно откровенно симпатизировал царской семье. Если почитать его воспоминания, там нигде мы не найдем каких-то уничижающих ее характеристик. Наоборот, это жалость, это стремление как-то вот, ну, спасти, вот, выйти из той ситуации. Конечно, можем сказать, что мемуары — это послезнание определенное, потому что они пишутся в прошествии там, определенного периода времени, но тем не менее. Позиция короля Георга, да, буквально через несколько дней после отречения заявляется о том, что Георг там питает по-прежнему родственные чувства и готов помочь государю. Там, правда, не говорится о том, что мы там хотим его принять в Англии, да, там таких слов нет, но там как бы нет вот этого отречения от этой дружбы, да. А вот что произошло, вот кого действительно, наверное, можно обвинить в том, что не состоялся выезд царской семьи в Англию? Ллойд Джорджа и кабинет министров. А если еще более конкретно говорить, тех министров, которые опасались воздействия рабочих забастовок, потому что сведения о том, что царь может приехать в Англию, они появлялись, они у англичан были, и там были заявления сделаны со стороны британских трейд-юнионов о том, что если это произойдет, то начнется забастовка.
И, казалось бы, какая связь? Вот.
царь, опять же, эксплуататор, и они поддерживают вот эти вот левые настроения, левые партии, которые в данном случае в России вот вроде бы как уже пришли к власти. А здесь реакция. И Ллойд Джордж, именно Ллойд Джордж, и МИД, британский МИД, дают Бьюкенену указание о том, что вот не нужно проявлять инициативу. И было так заявлено, что царская семья может въехать в Англию только после окончания войны. Ну, понятно, что этого не произошло. Вот. Так что здесь с Англией не все так однозначно. И опять же, вот здесь нужно все-таки, наверное, разделять конкретных людей: Георга, Бьюкеннона, Ллойд Джорджа и вот этих трейд-юнионистов, которые в Англии, и когда уже будет в России гражданская война, они однозначно совершенно будут заявлять о том, что надо помогать Ленину, надо помогать большевикам, надо помогать Красной Армии, потому что они вот... А белые генералы — это реакционеры, это, в общем, то, что нужно свергнуть, и чем скорее, тем лучше. То есть вот эта вот позиция.
Мнение Ллойда Джорджа, премьер-министра Великобритании, оно носило рекомендательный характер? Или...
По сути, уже и категорически. Почему? Потому что, ну, опять же, король Георг, хорошо, но мы знаем британскую монархию. Что такое британская монархия? Это монарх царствует, но не правит. Мы немножко, если будем судить короля Георга по нашим самодержавным меркам, то это будет ошибкой. Это будет некорректное сравнение. Второй момент — очень сильное влияние британского парламента, конечно. И там-то вот как раз и либералы во главе с Ллойд Джорджем, и представители социал-демократических каких-то кругов, они-то однозначно не считали нужным даже вот какие-то такие контакты. В отличие от консерваторов британских, которые как раз вот даже те же самые воспоминания Черчилля, если почитать, вот они к монархии, к российской, к российским монархистам относились с симпатией. Тут не надо тоже, наверное, передергивать факты.
А были реальные попытки спасти царскую семью?
Были, конечно, неоднократные. Я не хочу сейчас как бы вот переходить на позиции, там, не знаю, вот знаменитого нашего боевика фильма «Офицеры», да, вот, да, «Государь, спасти императора». Хороший фильм, очень такой интересный, но все-таки вот это, ну, как вот Штирлиц, собирательный образ, да, так вот этот отряд, который должен спасти государя, это тоже некий собирательный образ тех, кто хотел его освободить. Но это отнюдь не означает, что попыток-то не предпринималось, потому что буквально вот уже с царского села, уже вот с марта-апреля отдельные офицеры сначала, а потом уже и целые организации, даже подпольные организации. Из них, наверное, самые три таких я бы выделил, перспективных и достаточно подготовленных групп. Это первое, это Союз верных, организация, которую возглавлял небезызвестный Марко II. Вот. Конечно, для многих, может быть, эта личность тоже такая несерьезная, но в данном случае важно то, что Союз верных включал в себя подготовленных офицеров, которые именно ориентировались на возможность спасения царской семьи. Это первое. Вторая группа — это Московское подполье. Это уже 18-й год. Это группа генерала Довгерта, бывшего командира гренадерского корпуса, и, в частности, организация Сумского гусарского полка. Офицеры, которые тоже планировали как раз спасение царской семьи. Были контакты и в Екатеринбурге. Была возможность совершить вот этот акт. Вот. А третья группа — это, собственно, уже местные офицерские круги. Здесь она, может быть, не очень четко структурирована. Вот, на мой взгляд, как раз тут, наверное, имеет смысл еще и заняться определенными исследованиями. Вот. Это группа, которая была связана, с одной стороны, с Академией Генштаба, генштабистами, потому что Академия Генштаба, она как раз вот в 18 году, часть ее достаточно большая была в Екатеринбурге. И плюс к тому еще и даже вот когда еще царская семья была в Тобольске, там были достаточно хорошие контакты с подпольем офицерским в Омске, и в Тобольске. Вот Тобольск, наверное, самая такая перспективная была возможность освобождения царской семьи, потому что здесь, опять же, мы не знаем еще точно, может быть, даже и никогда не узнаем от подробностей этих именно планов, потому что архивы уничтожены, и они специально уничтожались, они сознательно уничтожались, естественно, потому что невозможно же было хранить там какую-то подпольную переписку, да. Вот. Но это группы, которые были связаны с местными священниками. Координировал их, скорее всего, священномученик, епископ Гермоген Долганов, потому что он, вот это известный факт, и он не отрицал своих симпатий к царской семье, и то, что на Ектеньи он неоднократно именно провозглашал царствующему дому, царствующему императору. И когда его спрашивали о том, почему вот он так делает, он как раз заявлял о том, что даже так называемое отречение не означает того, что государь потерял свой статус государя. То есть он все равно остается государем, он все равно остается царем. Вот. И вот здесь, наверное, были определенные перспективы. И вот еще тоже, что интересно, принято считать, там, что у нас генерал Алексеев такой вот предатель, там, туда-сюда, там, тоже вот был в заговоре, участвовал. Так вот, как раз именно координацию вот этих вот офицерских групп, которые должны были спасти государя, московское подполье, вот эти вот группы офицеров, которые были на Урале, но с ними было, правда, гораздо хуже была связь, чем с Москвой. С Москвой была связь лучше у юга. Так вот, координацией занимался как раз генерал Алексеев. В 18 году. Ну и еще, наверное, одна возможность, но она для государя была категорически исключена. Хотя вот о ней мало известно, но она, может быть, тоже определенную реальную под собой почву имела бы. Это освобождение царской семьи через посредство дипломатического давления на совнарком по линии немцев, по линии немецкого посольства. Это вообще достаточно интересная линия, потому что 18-й год, мы как знаем, Брестский мир подписан, и Германия, и Советская Россия, они признают друг друга, и уже устанавливаются дипломатические отношения, и посол Мирбах у нас приезжает в Москву, вот тот самый, которого потом левые эсеры убьют, левый эсеровский мятеж. Так вот, у Мирбаха-то ведь были контакты не только с Лениным и Дзержинским. У Мирбаха были контакты и с подпольщиками, монархистами, и, в частности, была вот группа бывшего министра Кривошеина, тоже известный человек, Александр Васильевич Кривошеин, монархист, сподвижник Столыпина. И через него, через Кривошеина, выстраивался такой вот сценарий – надавить на совнарком, чтобы государя отпустить в Германию. Но при этом условие какое было? Что государь должен признать Брестский мир. Должен признать факт Брестского мира. Вот это было исключено совершенно. Когда до государя дошли слухи об этом, он сказал, что пусть уж руку отсекут, но я никогда не сделаю.
Мы вернемся к этому через минуту. Оставайтесь с нами. В эфире Радио Вера, программа «Светлый вечер».
«Светлый вечер» на Радио Вера.